Добрый вечер, дорогие мои.
До этого, как я понимаю, вы проходили золотой век святоотеческой письменности. Вам объяснили, да, что это золотой век. Какие годы обычно у нас? А? 4 век. Но обычно даже так. 325-451 года. То есть золотой век, он называется условно. Потому что чуть-чуть побольше. Там, ну, век с четвертью. Почему это название, которое, кстати, между нами говоря, вы, наверное, просто даже слышали, он очень распространенное. Например, в свое время архимандрит Киприан Керн в Париже, у него был цикл лекций, так называется, «Золотой век святоотеческой письменности». Вот у нас мой коллега Константин Ефимович Скурат, наш, как я называю, старейшина в Московской духовной академии, у него тоже такая есть книга «Золотой век святоотеческой письменности». Ну, на Западе возьмите, например, работу Кастона «The Golden Age of Patristic Literature». Эти названия не случайны. Почему? Потому что буквально за один век, вот я надеюсь, вам в прошлый раз говорили, я просто, чтобы некое такое введение сделать. Золотой век на греческом Востоке. Посмотрите, сколько выдающихся отцов и учителей церкви. Даже просто вспомним. Святитель Афанасий Великий, да? Позже его святитель Кирилл Александрийский, три знаменитых каппадокийца, вы все знаете, Василий Великий, Григорий Богослов, да? И у нас забывается еще о четвертом. Вам говорили о нем? Святитель Амфилохий Иконийский. Это самый младший из каппадокийских отцов. И, конечно, вам всем упоминали святителя Иоанна Златоуста. Но просто забыли, что, или, может быть, говорили вам, но не совсем артикулированно, забывают, что антиохийская традиция, ну, можно сказать, в святителе Иоанне Златоусте только нашла высшее свое выражение. А до этого были святитель Евстафий Антиохийский, которого называли выдающимся отцом церкви, и который сделал много в борьбе с арианством. Кого еще? Диодор Тарский. Вот. Феодор Мопсусийский – это предтеча. Не история, но блаженный Феодорит Кирский. Вот. Это антиохийская традиция. Вам, наверное, говорили о монашеской традиции. Да? Появилась же... вот вы в прошлый раз... или позапрошлый раз, слушали о возникновении монашества. Да? Посмотрите, я не говорю там, положим, «Древний Патерик», может быть, некоторые читали, замечательное произведение, ну, такие как «Макарий Египетский», опять не буду касаться темы его авторства, это очень спорный вопрос, «Евагрий Понтийский», и, наконец, Запад. Вот Запад, который мы с вами сегодня должны рассмотреть, там выдающихся отцов церкви, в принципе, вот мы называем здесь Амбросий Медиоланский, кто, блаженный Раним, блаженный Августин. Но обычно начинают золотой век на Западе это со святителя Илария Пиктавийского. Вам это имя что-нибудь говорит или нет? Не слышали? Иларий Пиктавийский был одним из главных борцов против арианства на Латинском Западе. Пиктавийский – это Пуатье, современный французский. Был сослан на греческий Восток, потом его вернули. Почему? Потому что сказали, что на греческом Востоке он приносит больше вреда, чем пользы. И вот Иларий Пектовийский начинает вот эту замечательную плеяду. Амбросия, блаженного Иеронима, блаженного Августина. Практически все они современники. Только Амбросий, наверное, самый старший, хотя там будем говорить о блаженном Иерониме, там не совсем ясна его датировка его рождения и так далее. А блаженный Августин завершает. Не совсем, почему? Потому что на Западе был еще такой замечательный отец церкви, Лев Великий или Лев Первый, которого наша церковь тоже почитает. Он известен, как вы знаете, своим Томасом к Флавиану, послужившим одним из источников халкидонского вероопределения. Заметьте, когда мы говорим о золотом веке святоотеческой письменности, то мы не можем не деться никуда от ситуации. Эти век с четвертью были одни из самых тяжелых для истории церкви с точки зрения такой внутренней догматической, богословской борьбы. Вы знаете, когда рассматриваешь Римскую империю, то вы видите, христианство появилось в первом веке, римляне с ними встретились, с христианством, помните, знаменитые гонения при Нероне и так далее. И в IV веке происходит удивительное явление. Эта церковь гонимая, как называли ее экклесия пресса, вдруг сначала становится терпимой, знаменитый Миланский эдикт, да, 313 года, а затем происходит обращение императора Константина, вам об этом, наверное, говорили, и христианство вдруг буквально торжествующе идет по внешнему миру. Вы знаете, возникает даже такой вопрос. Когда мы говорим о церкви, то мы должны прекрасно понимать, что происходит духовная брань. Как мы, каждый из нас, знает эту духовную брань, потому что сам я пришел в церковь уже в зрелом возрасте, лет 35 назад, сейчас мне 70, значит, лет 35. Вот. И, вы знаете, одним из первых таких у меня опытов было, думаю, надо же, бесы, они же, это такая, некая такая фантазия, такая некая легенда, вот. Правда, у меня в свое время был очень опыт такой, что, когда я еще в советское время был в Псково-Печерской лавре, я был свидетелем, как делегация из Эстонии передо мной шла, и там одна дама ее отбросила от мощей там, известного подвижника Псково-Печерского, который отчитывал бесноватых. Я тогда так удивился, она залаяла. Понимаете, таким совершенно настоящим собачьим лаем. Я с детства с собаками вожусь, поэтому меня трудно обмануть, настоящий лай или подражание ее. Вот. Я тогда так удивился, думаю, надо же. И потом, уже став человеком церковным, я стал видеть, что действительно бесы, они существуют, они реально существуют. И они борются против нас. И, понятно, мы называем это полемос, брань. Это борьба идет. Борьба самая настоящая. Это мы называем брань, как-то, знаете, у нас ассоциация такая. А это же битва, полемос. Вот. И эта битва происходит не только в каждом из нас, члене церкви, но и против самой церкви. Вот история ее. Экклесия, пресса, поддавливаемая, вдруг становится, будем говорить, свободна. Внешнее давление исчезает, и возникает внутренняя брань. И брань эта приобретает форму часто, там много всяких аспектов, но догматической борьбы. Вам уже говорили, да, что в эпоху, когда жили вот наши выдающиеся отцы, Золотой век, основная, конечно, опасность была в IV веке – это арианство. Вам говорили также, что арианство ведь оно было не очень однородным. Этим таким общим термином арианство мы покрываем довольно, не скажу разнородные, но отличающиеся течения. Ведь когда арианство возникло в IV веке, помните, после победы никейского символа веры, никейцев, вдруг началась неожиданная реакция. Да, это так называемая антиникейская реакция. Вдруг сразу появились защитники. Они даже не столько ария, сколько вот такое вот, ну, глубинного непонимания, что такое гомоусиус, что такое единосущее. И вот происходит своего рода такое различие в этом течении. Сами арианствующие получили название в основном омиев. Да? Слышали такое? Гомоиос. Греческое – это значит «сын подобен отцу». Вы знаете, эти арианствующие во главе с Евсевием Никомедийским даже сказали, как это можем мы, епископы, называться именем, арий же был просто пресвитер, именем пресвитера. Поэтому их называли евсевиане, гойпериу евсебиу, то есть те, которые около Евсевия Никомедийского, потому что был еще Евсевий Кесарийский, известный церковный историк. Так вот, эти омии начинают мощное наступление. Да? Помните, первой жертвой падает святитель Евстафий Антиохийский. Потом на соборе в Тире ссылается Афанасий. И омийство начинает распространяться по греческому востоку и потом переходит на латинский запад. Покровителем омиев становится Констанций, император. И благодаря Констанцию основные кафедры на греческом востоке занимают вот эти арианствующие. Тех, которые сопротивлялись, в основном ссылали или, кстати, вот как Евстафия Антиохийского. Знаете, ему же не выдвинули обвинение в ереси. Его обвинили, знаете, в чем? В недостойном поведении. Привели какую-то даму, приятную во всех отношениях, вот, с ребеночком на руках. И она там поклялась, что вот этот ребеночек прижит ею от Евстафия. Понимаете, вот когда мы говорим про брань, про борьбу и так далее, вот, пускается в ход вот этот такой самый недостойный, я бы сказал, такой примитивный компромат, как сейчас говорят. Вот. Евстафий также. Афанасия, ведь его тоже не осудили в ересь. То есть осудили за всякие канонические там нарушения, там, растрату денег и так далее, и так далее. Вот. И догматическая борьба приобретает и политическое значение, и общественное. Я не помню, кто из каппадокийских отцов говорил, вам, наверное, цитировали, то ли Григорий Ниский, по-моему, Григорий Ниский или Григорий Богослов. Приходишь на рынок, спрашиваешь хлеб, они говорят там, отец больше сына. И захватила эта догматическая борьба широкие массы, христианские массы, людей церковных. Для нас это несколько как-то даже странно. А в чем дело? Почему? Чем отличается сын просто подобен или гомоусиус, единосущный? Это кажется просто небольшой такой, ну, как вам сказать, перестановкой акцентов, что ли. Но в этой перестановке акцентов угадывается сущностная причина даже споров. А кто спасает человека, вот как у Ария? Помните, Арий называл Бог слово, сына, тварью, ктисма. А принцип его был такой, что тварь может спасти только тварь. Высшая, правда, тварь. Он даже иногда соглашался, что можно назвать его Богом, Теос, но без артикля. Только Бог Отец, Го Теос. И вот в этом коренилось то ли, ну, примитивно так, тварь спасает тварь, как барон Мюнхгаузен себя, помните, за волосы вместе с конем из болота вытащил. Или Бог спасает человека, потому что сам человек не способен спасти себя. И вот вокруг этой очень главной, наверное, сущностной темы христианского, не только богословия, но и христианской жизни развернулась борьба. Запад некоторое время был от этого отстранен. Ведь арианствующие или омии появились на Западе только при Констанции. Дай Бог памяти, это, по-моему, в 50-х годах IV века. Арианство в такой вот форме омейства было насаждено Констанцием и властимущими. И вот здесь вот перед нами возникает как раз вот эта проблема, потому что все наши отцы в той или иной степени с этой проблемой имели дело. Возьмем первого из них, святитель Амвросий Медиланский. Вы знаете, наверное, редкая личность в истории вызывала такое даже восхищение и поклонение, как этот святитель Амвросий Медиланский. О жизни его мы знаем достаточно подробно. Вы знаете, вот недавно был опубликован первый том его сочинений. Алексей Фокин, другие. И здесь, кстати, перевод «Жития Амвросия». Написано это его секретарем, нотарием, павлином. Житие очень интересное, я, конечно, не буду здесь на нем подробно останавливаться, но советую вам прочитать, почему перед нами встает образ действительно такого, ну, какого-то римлянина, с одной стороны, с другой стороны, человека удивительно чистого и цельного. Ведь кто такой Амвросий? Сын очень знатного римлянина, тоже по имени Амвросий, его отец носил такое же имя, и был он практически префектом западной части империи, центром которой был современный Трир, на границе империи и германских племен. Человек, видимо, был очень строгих правил, такой римлянин настоящий. Вы знаете, ведь римляне сумели победить другие народы, создать империю, своего рода такой промысел Божий во всем этом был. Потом на этом даже останавливались, что империя позволила распространиться христианству. Римляне очень четко придерживались вот этого понятия порядка, строгости жизни. Конечно, там всякое было в Риме. Вы знаете, иногда это даже преувеличивает, как там, например, Калигула, да, так сказать, ну, негодные императоры. Вот. Но в целом Рим создавали как раз люди вот, типа такого Амвросия-старшего. Это люди, очень четко понимающие свое служение. Вот это ордо. Или как немцы, помните? Ordnung, Ordnung über alles. Вот. Так вот, здесь это ордер, порядок, строй. Заметьте, насколько римляне были замечательными воинами. Четкая приверженность их, легионеры же они были очень дисциплинированы, строгая иерархия. И римляне, завоевывая другие народы, умели их подчинять не только, будем говорить, силой оружия, но и силой своего такого государственного гения. И вот Амвросий-старший был представителем этого настоящего римского духа. К сожалению, мы о нем очень мало знаем, но в семье Амвросия было трое детей. Дочь Марцеллина, она впоследствии стала монахиней, приняла обет девства. Брат Амвросия Медиоланского – это сатир. И сам Амвросий. Вы знаете, с одной стороны, это была очень знатная фамилия, с другой стороны, это была уже христианская фамилия. Среди предков Амвросия была мученица, которая пострадала во время последних гонений на христиан. Знаете, вот Павлин пишет о том, как Амвросий с детства, там, ну, как всегда, в житиях, описывает чудеса. И вот однажды, когда младший Амвросий спал, ну, еще будучи маленьким ребенком, ну, как все дети спят, с открытым ртом. Вот. Ну, не только дети, конечно, и мы тоже взрослые спим иногда. Вот. Так вот, вдруг в этот рот залетели пчелы. Знаете, даже можно процитировать, потому что оно очень... говорит так, что прогуливавшись поблизости вместе с матерью или дочерью, отец запретил служанке отгонять пчел. Пчелы же по прошествии некоторого времени, взлетев, поднялись в воздух на такую высоту, что их совсем не видел человеческий глаз. Это редко тоже, чтобы пчелы так уходили. Устрашенный этим происшествием, отец сказал, если этот ребеночек выживет, из него выйдет нечто великое. Смотрите, если выживет, выйдет нечто великое. Ну, как всякий папа, он любил, конечно, своего чадушку и хотел бы, чтобы из него вышел достойный служитель Вечного Рима. Но судьба действительно Амвросия, казалось бы, готовила к этому поприщу. Он... Да, отец его, кстати, достаточно рано умер. Мама из Трира переехала в Рим и здесь дала Амвросию прекрасное образование. Амвросий сделал, как сейчас говорят, блестящую светскую карьеру. Сначала он некоторое время подвязался в качестве юриста. Кстати, как вы знаете, римляне еще создали знаменитое римское право. Это тоже выдающееся значение. И в их жизни, в жизни государства, общества большое значение играли как раз люди, обладающие, ну, знающие юриспруденцию. Там, толкование законов – это ведь всегда очень тонкая вещь. Сейчас это тоже имеет, правда, значение. Как говорят, закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Здесь вот проблема повернуть его куда надо. Так вот, Амвросий обладал хорошим образованием, прекрасно знал латинских классиков, но знал и греческий язык. И это, видимо, обладал еще таким удивительным даром, даром говорить. Этот дар ведь очень нечастый. Вам в прошлый раз, наверное, рассказывали бы Аня Златоусте, да? Вот. Можно научиться говорить, но одно дело научиться, то есть школярское такое, а другое дело обладать этим даром, талантом. Я своим студентам всегда привожу поговорку своего покойного деда Агафона, который говорил: «Чего Бог не дал, того в лавочке не купишь». Вот, вот это действительно такой вот Божий дар. Амвросий обладал этим даром и из простого адвоката очень скоро стал, вы знаете, одним из таких серьезнейших чиновников западной части Римской империи. Это префект провинции Лигурия с резиденцией Милане нынешним, Медиолан. Справлялся он своими обязанностями, судя по всему, очень хорошо. Он был человек очень честный, принципиальный, человек нестяжательный, потому что в Риме, как и, простите, во всех государствах, в том числе и в нашем любимом отечестве, в России, коррупция имела место. И Амвросий умел вот как раз, ну, он был человеком, во-первых, богатым, во-вторых, еще внутренне благородным. И обладал, наверное, еще таким человеческим тактом. И занимая этот пост, ну, практически правителя северной части Италии, он проявил себя с самой лучшей стороны. И вот здесь вот возникает как раз та удивительная ситуация, когда в 374 году умирает медиоланский епископ Авксентий. Он придерживался как раз амийской ереси, арианствующей ереси. И в Медиолане его паства была, ну так я бы сказал, находилась во внутреннем напряжении и спорах. Часть христиан медиоланских принадлежала к амиям, другая часть принадлежала к православным. И когда умер епископ, то, естественно, возник спор. Вы знаете, в древности же выбирали епископов. И вот здесь вот спор шел. Епископ Медиолана, это была фигура очень значительная. Спор шел о влиянии, и церковном, и духовном влиянии, и политическом. И партии, как-то иногда их называют, разделились. Причем вот история церкви, особенно древние, учат, что иногда этот спор доходили практически до драк. Ну, я не знаю, конечно, трудно сказать так. Ну, например, как фанаты там положим. Спартака и ЦСКА, да? Спартак, чемпион, да? Вот. И начинают друг друга потасовка. Я один раз попал в это, в ситуацию, когда видел в метро, в вагоне, как они друг друга обихоживают. Знаете, так мутузят хорошо. Чуть не попал под горячую руку там в эту. Это было что-то удивительное. Так вот, в церкви такое тоже могло происходить, и, видимо, страсти разгорелись очень сильные. Амвросий, как гражданский правитель, вынужден был приехать в церковь, в собор Медиолана, и попытаться примирить враждующие. Он же чиновник. Вот. И здесь Павлин описывает, что жители города начали друг с другом спорить, и вдруг, когда он обращался, Амвросий, к толпе, внезапно раздался глас младенца. Амвросия, ну, в русском переводе, в епископы, я бы сказал, у нас более распространено Амвросий епископус, потому что Амвросиум епископом. И этот детский голос вдруг признали все. И арианствующие, и кафолики. Для самого Амвросия это, конечно, был, как сейчас говорят, шок. Вдруг он всю жизнь себя готовил к светской деятельности, государственной деятельности, чиновник уже очень высокого разряда, и вдруг его, он родился в 340-м, это 374 год, 34 года. Ну, только рассвет начался. Амвросия ждали почести и прочее. И вдруг его провозглашают епископом. А он еще не был крещенным. Он был оглашенным. Знаете, практика древней церкви. Многие откладывали крещение. Даже там и споры были по этому поводу. Чтобы постараться... как вам сказать, поближе к смерти, принять крещение, очиститься от всех грехов и чистым предстать Богу. Многие находят в этом резон. Так ведь если только знать, когда твоя смерть наступит. Да. А то ты вдруг некрещенным и... Летели люди, например, на самолетике, да? Покупались... в Красном море, радовались жизни и прочее. И вдруг бах, и ты претерпел страшную внезапную смерть. Вот. А кто поручится, что ты завтра не умрешь? И церковь, на мой взгляд, глубоко мудро эту практику со временем изжила. Потому что крещение младенцев – это, на мой взгляд, очень важное и существенное. Вы знаете, в IV веке, да, вы знаете, Григорий Богослов, да ряд других, откладывали крещение. Но ведь Амвросия, будучи оглашенным, провозгласили епископом. Сам он, кстати, совсем этого не хотел. Павлин описывает, что он бежал там, сначала, ну, насколько это точно, трудно сказать, но я думаю, это вызывает доверие. Сначала он ушел из города, хотел где-то спрятаться, бродил в темноте, опять пришел к воротам города. Потом на вилле своего там знакомого хотел спрятаться, но его все-таки притащили. Император. В это время западной частью империи правил Валентиниан I, очень хороший император, по всем отзывам. Человек очень такой строгих правил, но в то же время его иногда называют веротерпимым. Он мог достаточно мягко относиться к расхождениям в вере. Ему главное было целостность империи, той части империи, которая ему была поручена. И он одобрил это избрание Амвросия. И Амвросий из оглашенных, не имея, ну не то что даже, как сейчас у нас говорят, богословского образования, а так, самые общие представления, оглашенные, то есть некий принцип, вынужден был стать епископом. По-моему, за неделю он прошел все ступени и стал епископом Медиолана. И здесь, в этой ситуации, он опять явил себя с удивительной стороны. Он сам говорил, что я вынужден был учить других, сам постоянно учась. Как передает Павлин ряд других источников, Амвросий постоянно, как вам сказать, провел жизнь удивительную с точки зрения аскезы. Это был подлинный подвижник, человек глубоко целомудренный, блюдущий свое девство. И был очень строгих правил. Часто он, здесь вот Павлин говорит как раз о том, что он даже не вкушал обеда. Вы знаете, у древних подвижников такой был часто обычай. Они ели уже где-то примерно в середине дня, даже иногда к вечеру. Хороший обычай. У меня был в свое время знакомый хирург. Всякие операции делал, там, брюшные и прочее, и прочее. Я как-то к нему пришел на работу, а у него там такой большими буквами, но от руки еще написанный лозунг: «Жрать надо меньше». Вот. Потому что, как он говорит, у него был такой клич, он человеком не был церковным, он говорит: «Все наши болезни от обжорства». То есть есть надо меньше, ну, конечно, умеренно. Вот. И Амбросий соблюдал такой, он обедал в субботу, в воскресенье, по праздникам, а остальное время до вечера не ел. Ел очень так, я бы сказал, скромную пищу. Вы знаете, занимаясь древним монашеством, меня сначала это поразило. Сейчас там говорят у нас о диете, да, и прочее. Там, я на свою внучку смотрю, она там все там соблюдает какие-то. Там, ну, своя там еда и прочее. Вот. Я говорю, вот, соблюдайте посты. Соблюдайте посты. И все. Все будет хорошо. Старайтесь, ну, уже, конечно, с возрастом. Стараешься. Ты уже особой потребности есть нет. Нет. Молодость. Я помню, одно время приходилось работать грузчиком. Я до сих пор вспоминаю, как мы такой берешь кусман, мясо, и ешь. Ну, там за несколько часов там так накидаешься. Мы грузили говяжьи туши, складировали их. Вот. А в каждой тушке примерно так около сотни килограмм. И вот вдвоем, раз, пока ты здесь кладешь ничего, а потом наверх забрасывать в холодильник. Вот так вот день накидаешь, 2 килограмма мяса пролетают с хлебом незаметно. Но это физическая работа. Понимаете, это физическое, это очень усиленный труд. А сейчас, ну что, сидишь, читаешь, ну так иногда там походишь и так далее. Ну, это же мелочь. Вот. Поэтому есть. Амбросий занимался практически даже большую часть ночи. Читал и изучал кого? Понятно, Священное Писание, но и толкование не только святых отцов, но и Филона Александрийского, Оригена. И стал постепенно выдающимся богословом. Его жизнь характерна, вы знаете, еще одним таким удивительным свойством. Он умел быть необычайно принципиальным и в то же время, ну, как вам сказать, мягким. Мягким в вещах, которые не требовали принципиальности, но строгим там, где касалось вопросов веры. И вот вы знаете, несколько эпизодов я вам просто приведу. Когда умер Валентиниан I, римская западная часть Римской империи, на востоке был, потому что Валент, помните это, да, еще с Диоклетиана, это тетрархия, ну, принцип такой, что один император не справлялся со всей, я бы сказал, такой полнотой задач, которая стояла огромная империя. Греческий Восток и Запад, включая Британию, по крайней мере, южную часть ее. Вот. И Валентиан, когда умер, он оставил свою империю двум сыновьям. Старшему Грациану и младшему Валентиниану II. Они были от разных матерей. Вот у Валентиниана II, младшего сына, была мамочка. Дама, приятная во всех отношениях. Арианствующая, поддерживающая ариан и всячески их, ну, я бы сказал так, стимулирующие к тому, чтобы они занимали основные кафедры на Латинском Западе. Между ней и Амбросием возникли конфликты. Амбросий, которого сначала избрали в качестве такого, ну, как вам сказать, нейтральной фигуры, в ходе своего изучения Священного Писания, творения церковных писателей, становился все более убежденным православным. Он четко понимал значимость никейской веры. Кстати, он был знаком с Василием Великим, своим современником. Василий Великий родился, помните, в 330 году, а Амбросий на 10 лет постарше. Помоложе, простите, вот, или 40-й. И многому у него научился. Он знал греческий язык, и ряд сочинений Амбросия, например, на «Шестоднев», во многом зависит от Василия Великого. Читая сочинения Афанасия, Василия Великого, Григория Богослова, он пришел к ясному убеждению, что только никейское единосущее является правой верой. И поэтому всячески препятствовал распространению арианских, арианствующих заблуждений на Латинском Западе. И здесь он столкнулся как раз вот с железной леди в лице Юстины. Знаете, борьба между ними шла очень упорная. Но когда Грациана, старшего сына, убил узурпатор, такой был Максим, то существование Валентиниана II и Юстины повисло, я бы сказал, такой на тоненьком-тоненьком волосочке. Потому что Грациан владел чем? Галлией, Британией и Испанией. Это были такие самые мощные части Западной империи. Валентиниан достался что? Италия, Северная Африка и Иллирик. И когда Грациан был убит, то Максим стал претендовать и готовился к походу в Италию. Естественно, что он уничтожил бы и Валентиниана, и его маму Юстину. И Юстина прекрасно это понимала. Знаете, в Римской империи это вообще была, не скажу, что жестокая нация, но жесткая. Борьба за власть, как и всегда, знаете как, главный принцип был: лучший враг – это мертвый враг. Вот, поэтому соперников устраняли беспощадно и часто очень жестоко. Юстина прекрасно это понимала и, знаете, забыв все свои столкновения с Амбросием, попросила его, нижайше попросила, отправиться с посольством к Максиму. Опять же, на запад, в Трир. И Амбросий согласился. Почему? Потому что Валентиниан II был еще совсем там отроком, не помню, лет 13, наверное, было, 12, мальчишка. Амбросий считал, что обязанностью епископа является защищать детей и сирот, вообще сирот особенно, и женщин. Это такой вот римлянин был, мужчина. Вот. И он отправился. И хотя его миссия, она была совершенно дипломатическая. Насколько я знаю, впервые епископ выступил в такой роли, то есть дипломатического посланника. Он прибыл в Триер, но Максим его принял на общей аудиенции, вообще так отнесся к нему, я бы сказал, очень пренебрежительно. И тем не менее, хотя миссии так вот внешне, Максим не дал никаких обещаний, миссия вроде бы Амвросий закончилась неудачно, но получилось интересное явление. Амвросий говорил с таким, я бы сказал, спокойствием, с такой уверенностью, что Максим засомневался, а вдруг за ним стоят силы очень серьезные. Вот император Валент, который хоть покровительствовал арианствующим, но мог поддержать Юстину и так далее. И вот благодаря Амвросию Юстина и ее сын продлили свое существование. Вот видите, епископ выступает в роли такого умиротворителя, или, по крайней мере, примирителя. Знаете, дипломатия, конечно, вещь очень тонкая, часто и подлая. Вот. Но здесь Амвросий выступил совершенно в христианском духе. Хотя между ними и Юстиной существовали глубокие идейные противоречия, догматические противоречия. Он считал, что как епископ он обязан защитить. И, в общем-то, свою миссию выполнил. Хотя потом у него и раньше, и потом было с Юстиной большие проблемы. Почему? Потому что шел спор о базиликах, о том, чтобы арианствующие получили в себе храмы в Медиолане. Это один пример. Второй пример. Чуть попозже. Так, это 378 год. Правитель восточной части империи Валент погибает в битве с готами. Единственным более или менее таким способным наследовать расстроенные дела восточной части империи оказался Феодосий. Он был испанский офицер, тоже настоящий римлянин, и его призвали в Константинополь. Феодосий был человеком православным, хотя очень вспыльчивым, очень таким часто неуравновешенным, но воин. В нем, знаете, как играл этот, греки это называли, тюмос. Помните, это еще от Платона идет различие души, да? Разумная часть души, логикос, там, нус или так далее. Затем неразумная часть души, которая подразделялась на тюмос, то есть это такое начало, ну, яростное такое, понимаете, ну, мужчина, он должен сражаться, вот. И эпитимия. Эпитимия – это желание, это женского рода. Вот. И эпитимия – это такое, мы часто переводим похоть, но она по созданию человека должна была что? Ну, женское начало, оно еще что? Желание. Желание Бога должно быть, желание высших благ. Это то, что вот Платон называл, да, небесный эрос. Вот. А после грехопадения это низшее. Так вот, Феодосий был вот с этим тюмосом очень так прочно воин. Сражался всегда, и хороший воин был. И вот здесь вот между ним и Амвросием возникло однажды противоречие. Когда Феодосий прибыл в западную часть империи, в Медиолан, то в это время в Фессалониках, произошло одно такое событие, ну, оно, бы сказал, имело больше такое общественно-государственное значение. жители Салоники подняли там восстание, связанное с каким-то неудовольствием государственными деятелями, которые правили там, и убили несколько военачальников и высших административных лиц в своем городе. Феодосий, совершенно, в общем-то, справедливо, счел это оскорблением не только себя, а вот именно как раз римского вот этого порядка. Это то, что греки называли таксисом. И повелел, разгневавшись очень сильно, отомстить. И знаете, как отомстили? Провозгласили игры, ну, там, ристалище, знаете, да, конские ристалища, это было, что сейчас стадион, там, футбол, кто там за кого болел и так далее, были даже целые партии в Византии. Так вот, жители города собрались туда, а по приказанию и Феодосии, и там, начальников, которые пришли туда уже с воинами, закрыли ворота от этого цирка и стали резать жителей. Погибло, по сведениям, около 7 тысяч жителей города. Для древности это весьма значительная цифра. Солдаты резали, ну, кое-кого, может быть, и щадили, но в основном резали очень беспощадно. И стар, и млад попадали под этот меч. Амвросий, когда услышал об этом, он пришел, ну, там же были не только язычники в Салониках, но и христиане. Вот, он пришел, конечно, в глубочайшее уныние и ужас. И вы знаете, когда император Феодосий пришел храму, то Амвросий заставил его, не пустил его туда. То есть, говорит, это твое место среди кающихся. Вы знаете это, зная ситуацию вот, уже в ранней Византии, в Риме, в Римской империи. Это было, конечно, такая пощечина для Феодосия, что тот, конечно, первое время, я так представляю, в нем, наверное, боролась. С одной стороны, это уничижение, как же правителя империи. Ну, представляете, какой-нибудь там епископ пришел, наш президент, в храм помолиться. Ну, там были у него какие-то, положим, грехи. И вдруг его шел вон отсюда. Да? Это, ну, очень оскорбительно. И самое интересное, что Амвросий одержал победу. Феодосий согласился быть кающимся и просить прощения. И вот здесь вот потом последующие церковные писатели даже не знали, кем больше восторгаться. Властью такой церковной Амвросия или покорностью императора. Зная характер Феодосия, все, конечно, я бы сказал так, очень удивлялись такому покаянию, которое принес Феодосий.